Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 27 июль күнгө шаршамбы, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Шумкар деп аталган атайын багыттагы бөлүктүн ыкчам чара көрүү атайын отрядынын бириктирилиши боюнча нааразылык жаралды.
99% булар даярдоо болуш керек, даярдыкты көрсөтүш керек. Машыгып, буларды кыскартпаш керек. Керектүү специалисттерди биз жоготпош керек.
Казакстанда мамлекеттик чиновниктер айлык майналарын ачыкка чыгарууда. Күн батареялары менен учкан Solar Impulse 2 учагы 16 айлык саякатын аяктады. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылып, сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Айданбек Акматуулу акыркы кабарларды сунуш кылат.
Францияда чиркөөгө кол салууга жоопкерчиликти ДАИШ алды. 26 июлда Франциянын Нормандия региондагы Сент-Этьен-дю-Рувре шаарында 2 киши колунда бычагы менен чиркөөдө 5 кишини барымта калган. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Пьер Генри Бранды полиция аларды жок кылганын билдирди. Бир учурда кол салган 2 киши чиркөөгө кирип келген. Алар полициянын огунан жок кылынды. Барымтачылар чиркөөдөгү бир диний кызматкерди мууздап салган. Ал 84 жаштагы карыя экени маалымдалды. Барымтага алынган дагы бир кишинин абалы оор. Окуя болгон жерге Франциянын президенти Франсуа Оланд келип, терактты айыптап, кол салгандар ДАИШтин мүчөлөрү экенин билдирди. Ислам мамлекети аталган террордук уюм чиркөөдө кол салгандар алардын жоокери экенин тастыктады. АКШ жана Орусия Сирияда тыгыз кызматташууну сүйлөшүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри август айынын башына карай Сирия боюнча Орусия менен тыгызыраак аскерий кызматташуу жана чалгын маалыматын алмашуу планы жарыяланарына үмүтүн билдирди. Мындай билдирүүнү ал 26 июлда Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттеринин Лаостогу жыйынында орус министри Сергей Лавров менен жолугушуудан кийин жасады. Жаңы планда Аль-Каида менен байланышы бар Джебхат Аль-Нусра тобуна каршы абадан сок курууну координациялоо үчүн маалымат алмашуу жана куралдуу оппозицияга Сириянын аба күчтөрүнүн сок куруусуна тыюу салуу каралган. Керринин айтымында бул планды алдыга жылдырууда ийгиликтер бар. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Джон Керри менен сүйлөшүүдө Сирияда оппозициялык топтор менен террорчуларды айырмалоо талкууланганын билдирди. Орусиянын 85 спортчусуна Олимп оюндарына катышууга тыюу салынды. 387 спортчусу бар Орусиянын Олимпиада командасынан кеминде 85 спортчу Рио-де-Жанейрода боло турган Олимп оюндарына катыша албайт. Алар допинг колдонгон деп айыпталууда. Олимп оюндарына катышууга тыюу салынган спортчулардын саны дагы өсүш мүмкүндүгү эскертилди. Кайык жана жеңил атлетиканын азыркы 5 түрү боюнча эл аралык федерация 7 орусиялык спортчуга, алардын ичинде олимпиаданын алтын медалынын ээсине олимп мелдешине катышууга тыюу салынганын 26 июлда кабарлады. Эл аралык олимпиада комитети орус командасынын олимп оюндарына катышуусуна жалпы тыюу салбоо чечимин 24 июлда чыгарган эле. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Бишкектин тарыхый борборун жаңылоо жана өнүктүрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун чакыртып алды. Мындай маалымат Атамекен партиясынын Facebook-тагы расмий баракчасына жарыяланды. Шаар тургундарынын күмөн суроолорун, тынчсыздануусун жана буга чейин шаарды масштабдуу жаңылоо тажрыйбасынын жоктугун эске алуу менен Текебаев мыйзам долбоорун артка чакыртып алган. Бишкекти куруунун планы жоктуктан курулуштар башаламан жүргүзүлүп, жер натыйжалуу пайдаланылбай жатат деген Текебаев борбордун архитектуралык көрүнүшүн оңдоону сунуштаган мыйзам долбоорун иштеп чыккан эле. Өкмөткө караштуу жаза аткаруу кызматынын төрагасы Алик Мамуркулов кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койгонун өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Мамуркулов кызматтан кетүү боюнча арызды өзү жазган. Анын ордуна Таалайбек Жапаров дайындалды. Президент Алмазбек Атамбаев Рио-де-Жанейро Олимп оюндарына Кыргызстандан бара турган спортчуларды кабыл алды. Өлкө башчысы аларга ийгилик каалады.
Сиздер өзүңүздөрдүн эмгегиңер менен Олимп оюндарына жолдомо алдыңар. Бул абдан чоң биринчи жетишкендик. Оюндарда медалдарды алуу бул албетте өзгөчө бир эрдик болот деп айтсам болот. Силердин жеңишиңер бул албетте бүт Кыргызстандын, бүт элибиздин жеңишине барабар болот.
Жолугушууда президент Кыргызстандын командасынын капитаны Арсен Эралиевке өлкө туусун тапшырды. Кыргызстандын атынан Рио-де-Жанейрода өтүүчү Олимп оюндарына 19 спортчу катышат. Буга чейин өкмөт биринчи орун алган спортчуга 7 миллион сом, экинчи орунга 5 миллион, коло медаль алганга 3,5 миллион сом байге бекиткен болчу. Күндөн кубат алган учак биринчи жолу жерди айланып учуп келди. Күн батареясы орнотулган учак дүйнөнү айланып учуп 26 июлда Абу-Дабиге келип кондо. Ал бул жерден жарым жылдан көбүрөөк мурун учуп чыгып 25 000 миль аралыкты учуп өттү. Швейцарияда долбоорлонгон учак 16 жерде токтоп саатына 50 милден учуп жүргөн. Бул аралыкта 1 литрде күйүүчү май колдонулган эмес. Учакка коюлган батареялар 4 кыймылдаткычка энергия берип турган. Жеңил авто унаадай оорлугу бар учакка Боинг 747 учагынын канатындай узундуктагы канаттар коюлуп, ал күн энергиясын алууга ылайыкташтырылган. Бул учууга Абу-Даби өкмөтү демөөрчүлүк кылып 100 миллион доллар сарптаган.
Соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Азаттыктан бери үздү улантабыз. Ички иштер министрлигинин алдындагы Шумкар деп аталган атайын багыттагы бөлүк менен ыкчам чара көрүү атайын отрядынын бириктирилиши боюнча нааразылык жаралды. Түзүлгөнүнө 25 жылга чукулдаган эл арасында алгач ОМОН, андан кийин СОБР деген ат менен таанымал атайын отрядтын бир топ кызматкерлери мындай биригүүдөн улам ишсиз калганын айтып чыкты. Министрлик болсо, бири-бирин кайталаган түзүмдөр жоюлуп, кыскартуу болуп жатканын бышыктады. Адистер жетекчилик эңириде ишин мыкты билген, бир канча жылдан бери атайын даярдыктан өткөн кадр ларды сактап калышы керек дешүүдө генерал Эленара Бешенбек кызы баяндайт.
Милициянын ыкчам чара көрүү атайын отрядынын атын атоон өтүнгөн кызматкери Шумкар атайын багыттагы бөлүккө бириккенден бери ондогон кесиптештери менен ишсиз отурган азаттык айтып берди. Атайын операцияларга катышууга, опурдалуу кылмышкерлерди кармоого даярданган, бир канча жылдан бери машыгуудан өткөн кызматкерлер азыр негизги көчөлөрдө картеш өткөн жолду кайтарып калганына нааразы экенин билдирди.
Сенге кошуп бизди жана көчөдө өткөн эмелерге кошобуз. Көчөдө жана эле жанга сопровождение эмеде чоңдор өткөндө жол отурат да, картеш өткөн жолдор отурат. Бизди кыскартып, арабыздан эми монча жыл иштегенден арабыздан тандап эки жака эметип жатыратып башкан келле кездешине иштегиле деген эмеде кылып аяк жумушубуз аягы жок. Беш баланын бир жүзү калып калып 400 теңге кошуп иштейт да. Теңге кошкондо автоэтке жумуш жок, кыскарып атат аларда. Жумушубуз жок, эчтеке албай эле отурат. Биз каяктын кишисин билбейбиз, клубдан чыгарып таштаган, эми мындай карап койгон, эми мунун аягына карап билбейбиз ушундай эле. Бирөөбүз тек катып өтөт, экинчи тек катып өтөт эле эчинчи жооп берген жок. Шумкар деп түзүлгөн ошол жана көчөдө тургандар Шумкарлар да. Биздики мурда ОМОН эмес беле, гана ОМОН СМ болгон.
Советтер Союзунун тушунда ОМОН деген ат менен таанымал өзгөчө багыттагы милициянын отряды 2006-жылы ыкчам чара көрүү атайын отряды, башкача айтканда СОБР болуп түзүлгөн эле. Аскерлештирилген бул бөлүк милициянын бардык аймактык башкармалыктарында болгон. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов оптималдаштыруу жараянына ылайык бул отряд Шумкар менен бириккенин жана офицерлер курамы кыскарып жатканын азаттыкка бышыктады.
Атайын полк бирөө эле болот, полктун ичинде болсо атайын отряд болот. Кыскарып алар өкүн бириктирип ошондо бир эле тиги атайын багыттагы полк болгон, берки атайын багыттагы отряд болуп ошондо полктун ичинде болот. Себеп дегенде жана через чрезвычайный ситуацияларда эки командир болуп экөө эки башка болбосун деп бир эле командир башкаргандай кылып ар кандай ситуация болуп калса ошо бир эле командир жоопкерчиликти алгандай кылып экөөнү кошту же кошулду. Офицерский составда көбүрөөк экен, ошону кыскартып атабыз деп аткан. Алган эмес, центральный аппаратта бир 200 чукул иши кыскарып атат, 200 чукул. Ал баардык службалардан кетип атат.
Ички иштер министрлиги Шумкар деп аталган атайын даярдыктагы бөлүктү мындан 2 жыл мурун түзгөн. Анын негизги себеби катары аталган министрликтин алдындагы ички аскерлердин генералдык штабка өтүшү аталган. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү милиция нааразылык акцияларды күч менен басууга камылып жатат деп жоошулашкан. Мелис Турганбаев ички иштер министри болуп турганда Шумкарга өзгөчө көңүл буруп атайын жайлар курулган. Мындай бөлүк бардык аймактарга бөлүштүрүлүп жайгаштырылып жаткан. Быйыл жыл башында атайын бөлүктүн 2 жылдыгы белгиленгенде өзгөчө көңүл буруу уланарын айткан болчу.
Атайын полктун кызматкерлери коомдук тартипти сактоодо бардык тапшырмаларды так жана сапаттуу аткара алды. Бардык шарттарын түзүп бердик жана бул багытта дагы көңүл бурулат. Борбордук аппараттын имараты Кыргызстандагы эң мыкты базалардын бири болуп саналат. Ош шаарындагы жана Балыкчы шаарындагы аталган полктун кызматкерлерине имараттарды кайрадан курдук. Кызматкерлер үчүн батирлер да берилди. Эми баткен жергесинде да мыкты заманбап имарат ишке берилет.
Анткен менен милицияда атайын машыгуудан өткөн, кароо белеги жоон кызматкерлерден турган атайын отряд керек деп эсептегендер көп. Эксперт Кайрат Осмоналиевдин баамында оптималдаштыруу учурунда эң эле иш билген кадрларды сактап калуу зарыл.
Мындай отрядтар сөзсүз керек, кубур деген. Ошолор көнү кармоого барганда, эле оппозициячилерди. Ошолорго да сөзсүз соборду пайдаланыш керек да, бул инструкция боюнча. Башка учурларда 99% булар даярдоолуш керек да, даярдыкты көрсөтүш керек. Машыгып, буларды кыскартпаш керек. Коргоо кеңешинин ошо чечими боюнча ушундай тапшырма берилген. Ошолор соборлор ошогон омондору аларды анализ өткөрүп, биздин ошо сынуктарын бериш керек болчу да. Керектүү специалисттерди биз жоготпошубуз керек.
Былтыр күзүндө Бишкекте абактан качкан адамдарды кармоо операциясында Ички иштер министрлигинин ыкчам чара көрүү атайын отрядынын бир кызматкери окуу учкан эле. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду Борбор Азия жаңылыктарынан улантабыз. Казакстанда мамлекеттик чиновниктер айлык маяналарын ачыкка чыгарууда. Ал маалыматтарга караганда орто звенодогу казак аткаминерлеринин расмий жол менен тапкан жылдык кирешеси 23,000 долларга жетет. Кененирээк кабарчыбыз Идрис Исаков айтып берет.
Казакстанда чиновниктердин айлык маяналарын расмий сайттар аркылуу жарыялоо өнөктүгүн Батыш Казакстан облусу баштады. Ал маалыматтарга караганда 13 райондо өзүнө камтыган Батыш Казакстан облусунун акими Алтай Келгеновдун айлык маянасы 724 000 тенге. Анын 4 орун басарынын маяналары 400 000ден 550 000 тенгеге чамалайт. Бул деген облус акими ай сайын 2200, орун басарлары 1500 доллардан. Ал эми район жана шаар мэрлери орточо 1,500 доллардан айлык маяна алат дегенди билдирет. Облус акимчилигин улай аймактагы башка мамлекеттик ишканаларда айлыктардын расмий жарыялап башташты. Мисалы, мамлекеттик архитектура жана курулушту көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси 1 жылда 3,068,000 тенге же 9,000 доллар маяналарын жарыялап, карамагындагы кыймылсыз мүлктөрүн жашыруун калтырган. Жерлерди пайдалануу жана коргоо боюнча облустук башкармалыктын жетекчиси болсо, 1 жылда 3,000,000 жакын тенге же 8,300 доллар аларын ачыкка чыгарды. Бирок мынтип айлык маяналарын ачыкка чыгаруу өнөктүгү Батыш Казакстан облусунда жана ага караштуу район шаарларда гана аткарылууда. Маселен, облустагы Орол шаарынын мэри айына 380,000 тенге же 1,100 доллардан айлык алары маалым болду. Адистердин айтымында казак чиновниктердин айлыктарынын көптүгү өлкөдө коррупциянын кыскарышына жардам берген жок. Анын үстүнө Казакстандын нефти чыккан облустарында баалар жасалма көтөрүлүп кеткен. Мындан улам чиновниктер алган ири маяналар иш жүзүндө көп деле акча болбой калат дешет. Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаш буларды айтты.
Жогорку мартебелүү чиновниктердин айлыктары бир нече жүз миң теңге болуп чыккан, типтен миллионго жеткендери бар экен. Бул Казакстандагы орточо айлыктан бир нече мерте көп. Мисалы, казыркы соңку жасалган маалымдамаларга сәйкес Казакстандагы орточо айлык 133,000 тенге деп сондай маалыматтар жарыяланган. Жумуш иштейтин жогору мартебе, жогору лавазымдуу чиновниктердин жалакалары алда кайда көп болуп тур кээ бирөөнүн. Соңку тенгенин девальвациясынан кийин де мамлекеттик кызматкерлердин жалакысы кайтадан дурусталган болотун.
Негизи Казакстанда мамлекеттик чиновниктердин кирешелерин ачыкка чыгарууну президенттин Нур Отан партиясы өзүңдөн башта акциясы менен башташкан. Бирок бий партиянын бул демилгесин баардык эле мамлекеттик чиновниктер колдоп кетти дегенге болбойт. Анткени кирешесин ачыкка чыгарбаган мамлекеттик кызматкерлер азырда четтен чыгат. Казак бийлиги 2017 жылдан тартып бардык мамлекеттик кызматкерлер активдери жана кирешелери тууралуу декларация толтурууга милдеттендирилери тууралуу убада беришкен. Бирок казак парламенти жайкы каникулга тараар алдында кирешелерди декларациялоо жараянын токтото турууну өкмөткө сунуштап кетишкен. Мындан мурдараак казак президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиевдин эсебиндеги миллиардтар тууралуу Панама жаңжалында ачыкка чыгып кеткен эле. Эми Казакстан баш прокуратурасы журт башынын небереси Нурали Алиевдин мүлктөрү тууралуу маалыматты салык сыры деген жүйө менен ачыкка чыгарбай келет. Идрис Исаков, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө көйдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25-августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Сиздер таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы берүүбүздү улантабыз. Күн батареялары менен учкан соолар импульс 2 16 ай бою жер шарын айланып, шейшембиге караган түнү Бириккен Араб Эмираттарына конду. Бул миссия толуктануучу энергия булактарынын кеңири мүмкүнчүлүктөрүн жана артыкчылыктарын да аны көргөздү. Бир тамчы суюк отунсуз, жалаң күндүн энергиясы менен жүргөн учакты Абу-Даби аэропортунда салтанаттуу тосуп алышты. Аппарат дал ушул жерден туура 16 ай мурун старт алган эле. Solar Impulse 2 асманда бардыгы болуп 500 сааттан көп өткөрдү. Швейцариялык эки пилот Бертран Пикар жана Андре Боршбергдин тарыхый миссиясы толуктанып турчу, таза, айлана чөйрөгө зыян алып келбеген энергия булактары келечекке кадам болушу мүмкүндүгүн далилдеди.
We have flown one after the other in the cockpit with Andre.
Андрей экөөбүз 40 000 километрди отунсуз учуп өттүк. Сапарыбыз карыды. Калган дүйнө эми алга жылууга тийиш. Ушул технологияны пайдаланып, салттуу ой жүгүртүүдөн чочулагандарды угууну токтотуу зарыл. Чечимдер бар жана алар абдан кирешелүү.
Solutions exist, they are profitable.
Деди Бертран Пикар. Абу-Дабидеги пресс-конференцияда учкучтар экологиялык жактан таза технологиялар боюнча эл алык кеңеш түзүүгө чакырышты. Учак өткөн жылдын 9 мартында сапарын баштаган. Пилоттор аны кезектешип башкарып келишти. Алардын саякаты 17 этапка бөлүнүп, ар бир учуу 13 сааттан 114 саатка чейин созулган. Аба ырайынан улам экипаж айрым учурларда бир нече айга тыныгуу жасоого аргасыз болуп келди. Ал эми өткөн августта Гавайиге келгенден кийин күн батарееларында мандеп табылып, аны оңдоого 9 ай кеткен. Жабдык орто эсеп менен саатына 45-90 километр ылдамдыкта 9000 метр бийиктикте учуп жүрдү. Учак Аман, Индия, Мьянма, Кытай, Япония, АКШ, Испания, Египет бардыгы болуп 7 өлкөнүн 16 шаарына конгон.
Nobody has done it before when there is no benchmark.
Буга чейин эч ким мындайга жетишерек болчу. Салыштырууга, үлгү болуп берүүгө башка мисал жок. Мындай шартта биздин сапар тууралуу жыйынтык жасоо кыйын. Эң жакшысы биздин команданын ар бир мүчөсү жалпы ийгилик үчүн бар аракетин жумшап
келди.
Solar Impulse 2'nin канатынын алкагы Boeing 747 лайнерникинен ашат. Салмагы болсо жеңил машиненикиндей эле. 4 электр кыймылдаткыч 17 000 күн тактачалары чогулткан энергиянын эсебинен иштейт. Артканы атайын батареяларда сакталып, учак аны түн ичинде колдонот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан аймактарында жугуштуу ооруларга адистешкен доктурлар жетишсиз. Айрым райондордо мунун айынан бетаптарга туура эмес диагноз коюлган учурлар да катталат. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында инфекционист дарыгерлердин жетишсиздигинен жаралган кырдаал тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Аймактарда айрым дарыгерлердин жетишсиздигинен улам туура эмес диагноз коюлуп, жабыр тарткан бейтаптар арбын. Алардын бири сергек жашоо берүүсүнө кайрылган эле. Туура эмес коюлган дартты аныктоого ким күнөөлүү? Кесипкөй эмес дарыгерлерби же ооруканаларды врач менен камсыздай албаган мамлекетпи? Алдыда ушул темага кайрылабыз. Алгач айрым жаңылыктарды угуп алыңыздар. Испанияда алгач ирет Зика микроцефалиясы менен наристе төрөлдү. Бул Европадагы вирусту туулган алгачкы бала болуп калды. Испан бийлиги май айында кош бойлуу аялдын ичиндеги түйүлдүктө микроцефалия дарты бар экенин аныктаган, бирок жубайлар аборттон баш тартышкан эле. Барселонадагы Болд Хебрен ооруканасынын башкы неонатологу Феликс Кастилланын айтымында баланын акыбалы азыр дурус, ал маалына жетип төрөлдү. Бирок башынын өлчөмү кичинекей жана микроцефалия дарты менен. Мындан мурда Словенияда кош бойлуу аялдын түйүлдүгү да микроцефалия деп табылып, боюнан алдырылган эле. Испанияда жалпысынан 190 киши Зика вирусун жуктурган. Алардын 189-у чет өлкөгө саякаттап барганда бул дартка кабылышкан. Зика вирусу чиркей чакканда жуккан Латын Америкасында өөрчүп жаткан оору, ал жыныстык катнаш аркылуу да жугары аныкталган. Британияда алгач рет бир адамга эки кол трансплантацияланды. Операция ийгиликтүү өткөнүн BBC кабарлайт. 57 жаштагы Крис Кинг 3 жыл мурда жумушта темир престөө учурунда эки колунан тең ажырап калган. Ага эки колду кайра таккан пластикал хирург Саймон Кей чыканактан ылдый алгач рет эки колду удаа көчүрүшкөнүн, бул абдан оор операция болгонун айтты. Ал арада Британияда колдун трансплантациясына донор күткөн көп экени айтылууда. Жаңы Зеландиянын окумуштуулары алкоголь рактын 7 түрүн алып келерин аныкташты. Ичимдикти аз өлчөмдө да ичсе, баары бир залалдуу шишик келип чыгары белгилүү болду. Изилдөөнүн жыйынтыгы Addiction журналында жарык көрдү. Көкүрөк, ашказан, боор, кызыл өңгөч сыяктуу органдардагы рак клеткаларынын жайылуусуна ичимдик бирден бир себепкер дешет Жаңы Зеландиянын Атага университетинин илимпоздору. Нигерияда балдар ачарчылыкка кабылды. Бул тууралуу UNICEF эскертүү жасап, болжол менен 500,000 бала жетиштүү азыктанбай жатканын билдирди. Аталган уюм кыска убакытта тийиштүү чаралар көрүлбөсө 10,000 деген бала ачкачылыктын курмандыгы болот дейт. Боко Харам террор тобунун согушкерлери көзөмөлдөгөн аймактарда 20,000 киши каза таап, 2,000,000 адам жоголгон. Аскерий кагылышуулардан улам өлкөдө 224,000 бала жетиштүү тамак жей албай жатат. UNICEF'тин өкүлү ачкачылыктан улам күнүндө 134 бала чарчап калышы ыктымал дейт. Ал арада дүйнөлүк саламаттык уюму 28 июль дүйнөлүк гепатит күнүнө карата бул оору тууралуу элге жетиштүү маалымат таркатуу керектигин белгиледи. Азыркы тапта гепатитке чалдыккан ар бир 20 кишинин бирөөсү гана оорулуу экенинен кабардар. Ал эми ооруган ар бир 100 кишинин бирөө гана дарыланып жатат. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун баш катчысы Маргарет Чан дүйнө гепатитти таназарга албай жатат. Азыр бул дарт вич спид жана кургак учук менен бир катарга коюлбай жатат. Бул оору менен күрөшүүнү да алдыңкы планга чыгаруу керек деди. Дүйнө жүзү боюнча 400,000,000 киши гепатитин Б жана С формасы менен ооруйт. Бул вичке чалдыккандардан 10 эсе көп дегенге барабар сумма. 2013 жылы 1,5,000,000 киши гепатиттен улам көз жумган. 2014 жылдан тарта дүйнөнүн 184 өлкөсү наристелерди гепатитке каршы эмдөө календарын киргизишти. Азыркы тапта жакыр өлкөлөрдө жашаган 100,000 деген адамдар бул дартка каршы дарылана албай жатышат. Себеби анын дарысы да өтө кымбат. Маселен Америка Кошмо Штаттарында эле 2014 жылы бир адамдын бир курс дарылануусу $900 болгон. Гепатиттен Б жана С тиби кан аркылуу жуккандыктан дүйнөлүк саламаттык уюму ийнелер менен медициналык каражаттардын гигиенасына дыкат мамиле жасоого чакырууда. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун арапталык сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Азыркы тапта аймактарда айрым дарыгерлер жетишсиз болуп жатканы бир топ көйгөйлөрдү жаратууда. Маселен, жакында эле Атбашы районунун тургуну Айтбүбүш Абдановага туура эмес диагноз коюлуп, райондук ооруканада бир топ кыйналган. Бул окуя тууралуу ал Азаттык уналгасына буларды айтып берди.
Анан баары ийдеп коя баштады мага. Атаң ийнеме колума майда тактар чыга баштады. Анан мени бул деген кызамал экен жугарчыларга инфекционный алып баргыла деди. Анан мени алып барып инфекционныйга жатты. Анан мен инфекционныйдан бир жумадан жаш жаттым го мен. Температурам 39-38 болуп атты. Анан мени деген тиги биринчи кызамык деген да ата кийин кайра келип дене чаккан деди. Анан мен чырылдадым, дене чаккан эмес. Мен деген тиги эмнеге больницага тап таза келген. Эмнеге неврологиядан ийне сая баштады.
Ошентип кыйналган Айтбүбүш Абданованы бир аптадан ашык убакыт бою Атбашы райондук оорукананын дарыгерлери диагноз кое алышпай, акыры Бишкектеги жугуштуу оорулардын ооруканасына жиберишет. Ал жактан аялга дарыга аллергия болгон деген диагноз коюлуп, туура дарылангандан кийин үйүнө кайткан. Мындай шартта дарыгерлердин шалаакылыгыбы же билими жетишсиз болдубу деген суроо жаралат. Ушундан улам Атбашы райондук оорукананын башкы дарыгери Илим Бешиналиев менен байланыштык.
Ал Шабданова деген мен түшкөнүн билем, ал шарга отурулуп кеткен. Кандай диагноз менен түшкөнүн, кандай эмне болгон мен азыр не помню, уже эсимде жок да. Көп кишилер эметкен. Шабданова деген ага бир кайрылып бизде эметти деп анан ошо диагнозду бизден жакшы тактай албай анан шарга которуп бергенбиз.
Сиздерден кене чакты деген диагноз коюп анан ошого карата дарылай берип анан кыйналдым деп айтып атат да, ушул нерсе туурабы?
Мен аны точно айта албайм. Аны история болезнисин карабасам негизи түшкөндө ошондой деген подозрение менен түшсө керек эле мен эсимдечи. Анан кийин ошол баары кайра диагнозун которуп башка диагноз менен дарылаган да. А так башына келгенде ошол кене чыкканга подозрение кылган. А так утвердительно аны аймесе жок койбойт да.
Сиздерде ушул лабораториялык анализ кыла турган мындай мүмкүнчүлүк барбы эгер гене чагылса кишилерде?
Эй, бар. Бизде эмес да ал эмеде. Санэпидстанция жазайт да.
Инфекциолог врачтар барбы?
Бизде инфекционист врач жок азыр данный момент.
Анда ким карайт анда ошондой инфекциялык оорулар болсочу?
Инфекциялык ооруларды реаниматолог врач карайт договор менен. Биз инфекционист врач бир жылдан бери иштеп атабыз мына мен. Распределениеге да барып келдим, шаарга 6-7 жолу инфекциондук больницага бардым, тияка бардым, бияка бардым, инфекционист врач вообще чыкпай атат да. Ошо врач жоктугуна байланыштуу биз убактылуу баягы кароосуз калбасын деп эле жумушунан сырткары бир врач эле ошол жака эметип каратып атабыз да, врач жоктугуна байланыштуучу. Ал карабай калдым дегени ошол себептен да, анткени баягы постоянный врач жогунан күнүгө баягы например постоянный врач болсо эртең менен бир кирет, түштө бир кирет, кечине бир кирет деп кайра кайра кирип турат да. Ошон үчүн каралбай калдык деп ал жалгыз эле шабдана эмес, инфекцияда көп эле кишилер арызданып атат, анан түшүндүргөнгө аракет жасап атабыз. Эми бизде мондай врач жок болуп атат, аракет жасап атабыз. Мына ушу инфекционист табылбай атат да, болгон башка врачтын бүт, жалгыз ошол инфекционист калды да. Эми инфекционист таап алсак эле бүттү, болгон врачтын
барган табылбаган.
Кыргызстандагы дарыгерлерди даярдаган эң негизги окуу жай Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жылына 400 студент бүтөт. Алардын 300 келишимдик негизде акча төлөп билим алгандыктан мамлекеттик ооруканаларга жиберилбейт. Калган 100 дарыгердин ичинен жогушту оорулар жатында адистешкени азыраак экенин Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультетинин деканы Рысбек Калиев билдирди.
Көп эле эмне чат да издел. Жылына мындай чат, тилде чат деп так маалымат айта албайм азыр.
Бирок жетишсиз болгону чын да.
Болгону чын.
Эмне жаштар тиги аймактарга барып иштегиси келбей жатабы же эмнеден улам мисалы аймактарда инфекционисттер жетишсиз болуп атат да?
Ал аймактарда жетишсиздиги ал эч жактан эле. Анткени врачтардын акчасы маянасы аз болуп четке кетип калат да. Анысы көбү азыр пенсияга же пенсияга жакындап калган кишилер алар кетет. Аябай азайып кети баарында эле ар эле врачтар жетишсиз.
Инфекционист эмес башка да врачтар жетишсиз.
Башка врачтар деле жетишсиз. Инфекционист эмес башкалар деле. 66-70% жиберебиз айылга, калгандары болсо шарттарга жараша же күч органдарында иштеген структураларга кетет. Закон аркылуу жибере албай турганда шарт болуп калат. Алар ошондо да шаар тегерегине жиберебиз аларды.
Инфекционист врачтарды даярдаган окутуучулардын деңгээли жакшы эле да, жетиштүү эле да?
Бизде медакадемияда аябай жакшы.
Жок, эми мугалимдер жетиштүү эле да?
Ооба.
Жетиштүү.
Медакадемияда аябай жакшы. Кафедра бар да, балдардыкы дагы, чоң кишилердин дагы оорусун, инфекция оорусун дарылачу чоң кафедралар бар. Алар илгертен 39 жылдан бери 40 жылдан бери иштеп келаткан кафедралар бар. Аларда профессор, доценттер, кандидаттар иштешет. Аябай деңгээли жакшы.
Өлкөдө дарыга уулануу же аллергия болуу сыяктуу көрүнүштөр акыркы мезгилде арбып бара жатат. Маселен 2015 жылдын 6 январында Бишкек шаарынын 22 жаштагы тургуну Рыскелди Садыбакасы уулу сасык тумоолоп калып дарыканадан терафлю дарысын сатуучунун кеңеши менен алып ичкен. Дарыны ичери менен көздөрү кызарып, шалдырап, денесинде кызыл тактар пайда боло баштаган. Ага Лайл синдрому деп аталган дарыга туруштук бере албаган аллергиянын түрү диагнозу коюлуп, узак убакыттык дарылоого алынган. Андыктан адистер дарыгерге кайрылып, кайсы бир дарыны сайдырып же ичерин алында сөзсүз түрдө анын компонентиндеги каражатка адамдын аллергиясы жокпу текшерүү керектигин эскертип келишет. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Ушул менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Перекресток на радио Затык с Аделятом Бектурсуновым.
Добрый день, в эфире на Затыке программа «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В эфире я, Аделят Бектурсунов. Несколько недель кипят бурные дискуссии вокруг законопроекта о реконструкции и развитии исторического центра города Бишкек. Инициаторы-социалисты партии Атамекен предлагают изымать и сносить ветхие здания и дома в центре города и вместо них возводить новые районы и новые кварталы. Закон вынесен на общественное обсуждение, и пока результаты таковы. Противников и сторонников поровну. Сегодня в студии мы пригласили тех, кто выступает против данного законопроекта, ну и самих инициаторов. В нашей студии Максат Саргазаков, заведующий секретариатом депутатской фракции «Атамекен», и активисты движения «Многоквартирный дом» и общественного фонда «Наше право» Светлана Антропова и Ирина Погумирская. Добрый день.
Добрый день.
Итак, прежде чем начнем нашу дискуссию, хотелось бы немного узнать поподробнее о законопроекте, откуда возникла такая инициатива, идея. Пожалуйста, Максат.
Целью настоящего законопроекта является ускоренное развитие и реконструкция центральной части города Бишкек. Данная инициатива исходила, в первую очередь, наверное, нужно сказать, что от мэра и мэрии города Бишкек, так как центральная часть города золом времени и иными обстоятельствами требует определенной реконструкции, упорядочения и так далее, вот этих вот моментов. Наша фракция поддержала эту инициативу и решила совместно с мэрией, с глав архитектурой и иными заинтересованными лицами государственной власти инициировать данный законопроект.
Благое дело, хотите, да, чтобы город был покраше, побольше. В чем, собственно, заключается несогласие с этим законопроектом?
Сейчас, конечно, удивляет такая инициатива партии Атамекен о том, что они озаботились вдруг красотой нашего центра города. И почему-то удивляет и вообще возникает вопрос, а где была ваша партия, когда произошло вот эта вот хаотичная застройка города, именно центра города? Почему партия Атамекен не остановила это хаотичное строительство без плана детальной планировки, которого, кстати, до сих пор еще нет на центр города? И возникает вопрос, почему опять-таки центр города должен застраиваться сейчас за счет граждан? В таком случае должны, наверное, сноситься все вот эти незаконно возведенные объекты, и так называемые элитки, которые без плана детальной планировки, в нарушение законодательства земельного, градостроительного, возвели в центре города непонятно что и непонятно как, и непонятно на основании чего. И теперь, когда земли в центре города уже не оказалось, почему-то наши социал-демократы озаботились именно изъятием земли у горожан в центре города. Хотелось бы вас спросить, а в чем вы видите вообще общественные и государственные нужды? Почему сейчас эти здания оказываются законными, а, видите ли, дома жителей и земельные участки, на которых они расположены, теперь должны быть освобождены?
Вы знаете, я извиняюсь, просто на тот момент, когда мы разрабатывали, когда инициаторы разрабатывали данный законопроект, мы вели работу и с архитектурой, и с мэрией города Бишкек, которые заверяют то, что строятся дома, да, они дома, которые строятся сегодня, которых вы называете незаконными, они имеют определенную основу и они заложены по генеральному плану. Другой вопрос.
Вы говорите неправду.
Другой вопрос в том, что данные строения они не могут быть реализованы комплексно. В силу того, что рыночные отношения диктуют, конечно, вот эти вот моменты, что частник строит, собственник продает ему земельный участок. Если они договорились, они строят комплексно. Если не договорились, то тогда застройщик строит так, как ему выгодно. Он строит чисто сугубо в личных интересах. Угу. Он строит сугубо с коммерческих взглядов. Он строит не менее 100 квадратных метров, не менее 70 квадратных метров площадей квартир, которые неподъемны для тех обычных горожан. Он строит для богатых. Потому что он купил этот участок без участия. Никто не принимал мер допустим, повлиять на цену того участка, который запрашивал собственник, они между собой договорились, он построил и сам ставит стоимость на эти дома. Это другой вопрос.
Максат, вот смотрите, вот вы говорите о том, что у города нет некого архитектурного стиля.
Единого,
да, стиля. Когда строят дома, нет определенной какой-то композиции.
Комплексного,
да,
подхода.
Почему вы считаете, что с принятием закона вдруг госстрой и глав архитектуры станут обращать на это внимание? Я имею в виду стилистики. Да.
Здесь вот данный законопроект, в том-то и дело, что данный законопроект, он не говорит или не регулирует те моменты, чтобы сносился тот или иной объект, чтобы строился тот или иное здание, дом, да? Данный законопроект, он эти моменты не регулирует. Эти моменты уже регулируют существующие законы. Данный законопроект призван для того, чтобы создать условия и механизмы, порядок, допустим, тех моментов, которые может отрегулировать отношения между собственником.
То есть, смотрите, получается, законы, которые определяют некую стилистику, они есть.
Они есть.
Но их...
Генеральный план есть, план детальной застройки, да, есть, он утверждается.
Но их ни во что не ставят, когда строят
сегодня,
дома.
Сегодня их ни во что не ставят, во-первых, не из-за того, что это невозможно.
Так поставить. Не проще ли сначала начать с глав архитектуры и заставить их строить, всех застройщиков, по одной стилистике, и уже потом думать о сносе других домов?
Ну, по одной стилистике строят, в том-то и дело, что они не могут
договориться между собой. Например, вероятность того, что вместо этих, скажем, мазанок, да, всех этих ветхих домов, завтра вырастет очередной какой-то...
Данный законопроект, он не говорит конкретно строить здесь либо тот объект, либо иной. Данный законопроект дает возможность к комплексному подходу. То есть, есть план застройки, в архитектуре есть такой термин. План застройки, то есть...
А перед планом при застройки этом планом... что предшествует плану застройки, прежде всего?
Нет, давайте
плану
я вам
застройки
доскажу.
Нет, вы уклоняетесь от одной вещи, но что у нас отсутствует...
Сейчас меня Анилет задает,
нет,
я отвечаю.
Нет, у нас в центре отсутствует план, у нас отсутствует план детальной планировки
но
центра.
Если вы,
а вы сейчас говорите, что он у нас существует. Так он у нас существует или вот все-таки не
план
существует?
План застройки?
Да. Нет, план детальной планировки города.
План детальной планировки, к вашему сведению, недавно Бишкек глава архитектура утвердила на градсовете.
Недавно, но он еще же
не
утверждал.
Но, тем не менее, закон тоже еще как бы в силу не вошел. Я вам говорю по факту, да?
Вот вы говорите, что по закону, по новому закону будут сноситься дома, которые были построены до 96-го года, если я не ошибаюсь, так?
Это не догма. Там есть два варианта, 91-й и 98-й, и, как вы говорите, 96-й. Это как третий вариант. Это вот различные периоды развития нашего государства.
Был принят генплан без детальной планировки.
За генеральный план отвечает Бишкек глава архитектуры. Городостроительный совет, он вносит, утверждает в установленном порядке с мэрией, и на основании этого они действуют и ведут свои функции. Я вам говорю, что данный законопроект, он создает только условия для реализации тех процедур, которые не могут сегодня реализовать ни генеральный Бишкек глава архитектуры, ни мэрия города Бишкек. Вот дилемма понимания данного законопроекта у граждан, вот в том и сегодня вот возникновение вот этих споров, да, что не совсем до конца поняли данную идею законопроекта. Я еще раз повторюсь, да, законопроект не говорит о том, что будут сноситься те или иные дома. Законопроект не говорит, что будут строиться те или иные дома. Законопроект только создает условия для того, чтобы вот эти вот...
Сносить сносы, и продавать эти
продажи, эти участки. Нет, вот эти вот отношения...
А строить будет так же, как и раньше строили,
нет, рыночный,
да?
Нет, я вам еще раз объясню, что когда сегодняшний день, да, когда сегодня человек, собственник и застройщик между собой договариваются, от возможности застройщика зависит облик вот этого квартала. Я вот вам пример приведу, если взять Бакабаева, проспект Мира, Сюмон Кулчокморова и Турузбекова, да? Турузбекова, четыре улицы. Это считается кварталом. Вы видели, что по краям, имеется в виду по периметру этого квартала, сегодня ведется застройка. А в центре этого квартала, там, где согласно комплексной застройке, либо плану детальной планировки, заложены и детская площадка, игровая, там, спортивная площадка, и все остальное там заложено. Но ввиду того, что этому застройщику это невыгодно, он берет этот участок, он там строит, продает, и все, ушел, его нету. А вот эта часть, центральная часть, там, где должна быть площадка и игровая, и все остальное, и парковка, да, она никому не интересна, и она остается сегодня в том виде, который вы есть ее видите. Вы можете сейчас просто выйти и посмотреть,
хорошо,
чем это заканчивается.
Можно тогда вот сразу вопрос по ходу? Вот вы сейчас конкретный пример привели, пример. Да? А какая задача Бишкеглав архитектуры? Вот, контролировать процесс, да, дать разрешение на такое строительство без площадок и потом принять соответствующими организациями, у нас такими, как гостехинспекция, да, по экологической и технической безопасности, принять этот объект к эксплуатации. Ну, может быть, эти органы у нас не работают изначально, первые, которые дают разрешение на строительство, подписывают проект, потом это проходит всю экспертизу, разрешение на строительство получают, застройщик строит, соответствующая организация при правительстве.
Ну вот смотрите, застройщик сегодня не может сам самостоятельно что-то строить, правильно?
Сейчас
сегодня,
я хочу, знаете,
по нашим законам, любой застройщик не имеет права самостоятельно что-то строить.
Самовольничать.
Да, это означает строить где попало, не строить, скажем, детские площадки, парковочные территории, он не имеет права. Совершенно. Значит, кто-то разрешает,
да,
и этот кто-то, который принимает, разрешает, сидят в главархитектуре. Вот как можно работать с той главархитектурой, которая сегодня работает таким образом?
Которая себя дискредитировала.
Да, которой мы снова собираемся доверить. Сколько там, 25 гектаров? Земли.
Здесь еще, знаете, в чем вопрос стоит? Еще вот сейчас, послушав сейчас, у меня возникает такое ощущение, что законопроект направлен исключительно на то, чтобы именно вот партия Атамекен является как посредником между застройщиками и между теми людьми, которые должны якобы продать эти земельные участки со своими домами. Вот вы понимаете, вы обозначаете в своем проекте, законопроекте, что это будет сделано исключительно для общественных и государственных нужд, потому что у нас все уже регулируется законодательством. Вот земельный кодекс, есть статья 68, которая четко регулирует взаимоотношения между землепользователями, собственниками и государством, и для каких целей это все изымается. То есть здесь не нужно, как говорится, ломать какие-то еще дрова ворочить. И также есть жилищный кодекс, который четко обозначает общественные нужды, что является общественными нуждами. Вот то, что вы сейчас говорите, застройщики не могут там договориться, это вообще-то, знаете, как бы не касаться не должно этого всего вашего законопроекта.
Но он и не касается.
Да, дело в том, что здесь вы говорите, что это для общественных и государственных нужд, но у нас есть четко обозначенные пункты общественных нужд. И вот эти все ваши доводы, они совершенно несущественны.
Почему несущественны? Я вам сейчас
прочитайте,
отвечу.
Что здесь.
Я прекрасно знаю, что там написано.
Объекты обороны безопасности, объекты транспорта, путей сообщения, информатики, связи и так далее. Нигде абсолютно не написано, что как вы должны быть посредниками между землепользователями, собственниками и застройщиками. Для этого у нас существует, правильно Ирина сказала, у нас существует прежде всего мэрия, которая вот эти земельные участки предоставляет. Они не имели права предоставлять ни одного кусочка земельного участка под строительство никакого объекта, ни жилищного, ни каких-либо там торговых центров, потому что у нас отсутствует план детальной планировки прежде всего. Кроме того, что мэрия нарушает сама вот это законодательство земельное, далее происходит нарушение уже градостроительного законодательства со стороны Бишкек-главархитектуры, которая прекрасно видит, что нету плана детальной планировки, соответственно, не должно вообще быть никакого строительства, никакого. То же самое это прекрасно видит Генеральная прокуратура, которая также бездействует. Вот благодаря всем вот этим органам, мэрии, Бишкек-главархитектуре, бездействию Генеральной прокуратуре, вот возникло хаотичное строительство нашего центра города. Теперь вы что хотите сказать? Также опять при отсутствии плана детальной планировки, который, вы говорите, утвердила Бишкек-главархитектура. То, что они утвердили на градсовете, это еще не все. Теперь еще это должно, извините, быть утверждено городским кинешем. Также с участием местного сообщества, горожан. Еще неизвестно, согласны ли будут горожане на этот план детальной планировки, потому что горожане местного сообщества имеют право участвовать во всей этой градостроительной деятельности.
Вы абсолютно правы.
При отсутствии плана детальной планировки у нас выстроены страшные дома в центре города, как попало. И вы продолжаете сейчас говорить, что сейчас вы заботитесь о какой-то красоте города. Я считаю, что ваш законопроект является самым настоящим рейдерским захватом чужой собственности. Я могу это вот по-другому я это назвать никак не могу.
Но я вас попытаюсь сейчас переубедить, так как вы не совсем верно трактуете данный законопроект и не совсем верно приплевываете сюда функции глав архитектуры и мэрии. Данный законопроект, я еще раз повторюсь, он не говорит, что нужно сносить и так далее, и так далее. Он говорит о порядке и механизмах.
Это уже есть в земельном кодексе.
Да, нет. В земельном
все
кодексе
четко написано, как это
раз
делается.
Таки, в земельном кодексе, да. Вот я и говорю, что там уже все прописано. Сносы, возмещение убытков, возмещение
изъятие
имущества. Все это прописано.
Под что изъятие?
Но, если вы обратили внимание, в каждом этом, в каждых статьях того закона в конце пишется, согласно земельным законам, иными там. А процедур не прописаны. Нигде нету процедур. Как Почему? Это будет проходить?
Все очень прекрасно прописано. Вот 68-я статья. Пожалуйста, изъятие земельного участка для государственных и общественных нужд. Может быть, я что-то не понимаю. Вы
вот
скажите, вот
объяснил.
Вы сейчас собираетесь изымать для государственных и общественных нужд или
да.
для интересов, или для интересов
для
отдельных.
Для общественных нужд.
Хорошо, тогда что у вас является общественными
теперь я вам
нуждами?
Объясняю. Я согласен, что в 30-й статье же земельного жилищного кодекса это
четко
указано.
Четко прописано, да.
Но это не может быть догмой. Почему? Это тоже закон. Инициатор закона, законодательный инициатор, он может вносить изменения, может дополнения вносить. Это общественные нужды могут возникать, понимаете?
Из чего?
Дополняться, меняться.
А что именно?
В зависимости от запроса времени.
Категории общественных.
Ну, вот вы
от
что
страны к стране, от эпохи к эпохе.
Ну, это
все может. Почему слова?
Ну, вот смотрите, общественные нужды, детсад.
Детсад.
Да. Сегодня, например, в одном районе, скажем, в одном большом районе всего один детсад, куда, например...
Нет, вы правильно отметили про поводу
детсада.
Ну,
смотрите, почему ваша партия не ходит в суды и не защищает ту сторону, да, те стороны, которые сейчас активно пытаются вернуть эти детские сады, которые были когда-то приватизированы частным лицам. Почему ваша партия не ходит по этим судам и не пытается как-то их вернуть,
ну,
как
я
бы сказали,
на этот вопрос вам отвечу вопросом, а какая партия ходит?
Никакая не ходит.
Понимаете, просто может быть, здесь вы правильно отметили насчет садиков, да? Я вам сейчас вернусь к тому примеру, который я привел по поводу вот этого квартала Бакамбаева, Турузбекова и Семен Кулчокмора, да? Вот, к примеру, на данном участке должен быть детский сад. Согласно генеральному плану, в смысле генплану и плану детальной планировки. Но там его не будет до тех пор, пока... Там же и граждане, жители живут, там, понимаете?
Его там не будет до тех пор, пока там не снесут какую-то
пока
мазанку.
Пока там не будет комплексной застройки.
Это неправда. Дело
хорошо,
в том,
давайте...
Что все, что застроено до 96-7 года, это все в 97 году уже был план детальной планировки районов. И уже вот все, что построено было, оно имело... 75-й год уже был план детальной планировки. Оно все имело свое назначение. То, что вы сейчас говорите, там был детский сад построен.
Но я сказал,
дома,
к примеру.
Это неправда.
Я
а вот как раз-таки есть у нас моменты, вы правильно заметили про детские сады. У нас в 4-м микрорайоне наш фонд общественный, наши граждане, это детсад сами, родители бьются, там должен быть детский сад. Однако наша мэрия при наличии плана детальной планировки на этот участок детский сад, 4-й микрорайон, строит доминстрой. Мы даже не можем узнать, кто стоит за этим доминстроем. Вместо детского сада они построили огромное 10-этажное здание, хотя там планировалось 9-этажное. И сейчас родители подают в суд, и вы понимаете, мы ходим в суды, но мы уверены, что родители выиграют, потому что они беспокоятся, этот дом висит над детскими площадками. Также у нас есть еще один объект, очень такой серьезный. Мы во все инстанции обращались, и в Джугур-Кукинеш, и к президенту, и в прокуратуру. И все просто слепые и глухие. Это объект в 5-м микроне, который там детский сад тоже 109-й был. Земля незаконно была прихвачена нашим экс-чиновником Фатаховым. И потом через суд она была узаконена. За этот земельный участок, который находился на территории муниципального детского сада, не было заплачено ни одной копейки. И сейчас там выстроен огромный дом, и он висит над спальнями детей. И ни одна партия на все наши обращения в этой части никакого внимания не обращает. И там тоже идут суды. Я уверена, что и там суды ничего не сделают. И там, где есть, были действительно по плану детальной планировки детские сады, у нас куча объектов, и заметьте, в основном коммерческое строительство. Ладно бы они на этом участке построили какой-то действительно объект социальный, опять-таки школу, детские сады более современные. Никто бы не возражал. Но это все именно на целевое назначение детских садов и школ построены коммерческие объекты.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Ирина, можно вам вопрос?
Да.
Ваша организация, ваши активисты, они собрались откуда? Что это за люди?
Ну вот я хочу сказать, что вот у меня попало такое вот обращение, и фракция партии «Атамикен» встречалась с жителями, и называется «Штаб по сбору подписи против антинародного законопроекта». И он находится на Эркиндик 56, я вот связалась с этими людьми, и они сказали, что еще сейчас идет огромный просто поток людей к ним. Угу. Они работают там как бы в дежурном режиме, там люди сами...
В чем заключается антинародность этого закона?
Ну, они тут изучили этот законопроект и прям...
Вроде бы идея очень даже благая, да? Построить новый город,
она благая,
которая...
как внешняя оболочка. Ну,
понимаете, вы выступаете, ваша организация выступает против сноса этих домов,
я вижу это в том, что у людей нет веры. Вот в наши законы, которые сейчас у нас существуют, наше законодательство, которое у нас постоянно переписывается в угоду строительного лобби, я не побоюсь этого сказать, это строительное лобби существует и в правительстве, и в Жекорку Кинеши, и в Гор Кинеши. И все эти инициативы, которые сейчас идут, это, скорее всего, идет именно вот благодаря вот этим вот людям, которые уже мы видим этот город, который построен сейчас на данный момент. И что будет сейчас, когда уже людей дергают за живое, как сказать, отбирают то, что у них по закону им принадлежит, изымать земельные участки, которые
так
они...
Так ведь там говорится о возмещении.
Вот по поводу возмещения, это тоже очень большой вопрос. И тут люди тоже вот в этом обращении, они пишут, что насчет возмещения тоже все это настолько... Кто это будет оценивать, как это будет оценивать? То есть, видимо, эта вся процедура настолько... прописано сыро, что люди читают, люди знакомятся.
Можно
и не
я
верят,
отвечу по поводу оценок?
И я хочу еще добавить, что сейчас собрано порядка 10 тысяч подписей против вот этого закона.
Адилет, а можно ответить на вашу... Где вы собирали эти подписи? Это вот те штаб... районы, где...
Это по городу сейчас идет инициатива,
да?
Весь город.
Вы ходили по домам, спрашивали, согласны ли вы с этим законом, согласны ли вы, чтобы
ваши
дома...
Люди открыли штаб, люди сами приходят вот по этому адресу и сами подписывают. Я же не работаю, чуть ли не в круглосуточном режиме. Люди там сидят.
Слушайте, вот мы часто говорим о том, что Бишкек стал очень тесным. Потому что изначально этот город был рассчитан всего на 500 000 жителей. Сегодня в столице живут порядка 2 000 000 людей. Это по неофициальным данным. Мы все привыкли жаловаться на дороги, которые не вмещают огромное количество транспорта. И при этом вы сейчас говорите, что вы не хотите, чтобы город развивался и расширялся.
Мы такого не говорили.
Дело в том, что я вот хотела бы ответить на ваш предыдущий вопрос. По факту того, что вот вы говорите, в чем вы видите антинародность этого проекта, законопроекта, я бы хотела ответить. Во-первых, прежде всего, здесь нарушается, конечно, принцип именно защищенности. Вот 12-я статья Конституции четко гласит, что не может быть частная собственность изъята без собственника согласия. Здесь, в данном случае, партия Атамикен говорит, да, мы это все знаем, но мы вот изымаем в государственных общественных нуждах. При этом они не обосновывают, что это за нужда. У нас четко в законах прописано, что является государственными общественными нуждами. Поэтому здесь совершенно непонятно, что они имеют под этим именно общественными государственными нуждами. Далее. Хотя бы вот они говорят, что, значит, мы будем производить компенсацию. В итоге, когда спрашиваешь, за чей счет вы будете проводить, они говорят, да, у нас нет таких денег. Значит, получается, что мы будем привлекать инвестиции, они говорят. Это получается, что у уже не государственные, не общественные нужды.
То есть они будут говорить, мы сейчас ваш дом разрушим, построим вам дом, но вы где-нибудь поживите 2 года.
Да, они даже не будут, они уже это говорят. Мы встречались уже.
А потом вы заселяетесь.
Да, по этому поводу мы уже встречались. Они говорят, что мы будем выплачивать...
Максат, вот смотрите, резонный вопрос о процедуре.
С каких вы будете средств выплачивать компенсацию гражданам?
Я сейчас внесу вам ясность.
Давайте.
Во-первых, в законопроекте написано... справедливая и предварительная компенсация.
Кто будет проводить эту экспертизу?
Я сейчас дойду до того, как. Угу. Я вам говорю, что в законопроекте написано предварительная и справедливая компенсация. Возмещение убытков и понесенных в связи с изъятием убытков тоже, в том числе в случае, если переезд.
Кто будет выплачивать?
И так далее.
Кто будет определять?
Вот один из порядков, который этот законопроект вносит в данный, во все существующие законы. Определяет, значит, городской кинеш создает межведомственную комиссию, вернее, мэрия города вообще создает межведомственную комиссию, включая все вот эти вот заинтересованные органы местной власти, и риэлторов, и независимых оценщиков. Сейчас разъясню. Понятие риэлтор сегодня у нас немного так вот не совсем ясно, ну, скажем, не в той форме, которая должна пониматься. Риэлтор, сегодняшний риэлтор, он имеет свою зарплату, так скажем, за счет того, что...
Кто будет оценивать и как вы будете выплачивать?
Сейчас я вам объясняю об этом.
Риэлторов мы уже знаем.
Нет, он же сказал, оценивать будет некая комиссия, риэлтор, которая будет создаваться при...
Но риэлтор при этом будет получать процент от стоимости оцененной им недвижимости, а не так, что он будет просто...
А кто этот процент ему будет выплачивать?
Вот он оценил, допустим, дал не 100 тысяч, а миллион, да, и он получает 10. Естественно, он будет оценивать эту недвижимость не в 100, а в миллион.
А кто платить это все будет?
Вот теперь будем об оплате, да? Государство нашей республики сегодня берет различного рода кредиты, да? Неподъемные кредиты.
Которые оплачивают граждане.
Подождите, неподъемные кредиты, и, ну, скажем так, обалдеть, вот сложные, да? Но когда, если речь идет, вы же говорите, что строители, там, лобби и так далее, там, все заинтересованы в этом, то есть это бизнес, и, может быть, он очень выгодный, поэтому сюда люди и рвутся. А здесь на государственном уровне государство будет контролировать момент этого кредита. Допустим, кредит взяли, он в государство вкладывает в этот...
Ты государство само хочет строить?
Нет, но государство будет возмещать убытки.
За счет кого? За счет наших же денег? Вы берете кредит, вешаете на наших граждан, и мы же сами
Или государство будет субсидировать строительные компании?
Вы просто вот, наверное, я вам сейчас вот вкратце объясню. Да, вот, допустим, вот земельный участок, на котором стоит один дом. Там один владелец. Завтра придет инвестор, если построить 9-этажный дом, этому владельцу он возместит все его убытки.
Это
плюс
инвестор,
ему...
а государство здесь при чем? Вы про себя говорите.
Я вот говорю.
Про инвесторов мы все знаем.
Вот этот порядок, он там и сохранится.
А при чем здесь инвестор? Вы же для государственных и общественных нужд выкупаете.
Но государство же где-то же должен же деньги взять.
Так если у вас нет, что вы собираетесь, как вы собираетесь оплачивать?
Не, ну я же вам говорю. Что? И на остальные 9 этажей люди придут покупать.
Пусть тогда инвесторы
социальное
сами
жилье
придут и с людьми договариваются. Это будет справедливо, они сами договариваются.
Нет, с людьми договариваться, я вам сказал, вот пример, да, как они договариваются. Они берут по периметру этот квартал и застраивают, вот, пускай... а в центре они не заинтересованы с ними договариваться.
А если не заинтересованы, значит, они не должны выкупать, они должны полностью выкупать.
Они не заинтересованы договариваться, и там нету этих площадок, понимаете?
В целом вопрос о процедуре изъятия и возмещения очень остается таким вот...
Да нет, это вообще абсурд. Да.
А не легче ли будет вообще построить новый город где-нибудь в другом месте, чем сносить?
Наверное. Нет, дело в том, что вот вы знаете...
На этой ноте, скорее всего, мы будем вынуждены прощаться с нашими слушателями, потому что время наше подходит к концу. Мы сегодня
ничего
обсуждали...
Ничего существенного мы не услышали.
Ничего существенного в плане о процедуре изъятия.
А вообще мы не услышали ничего существенного. Выплате, как это будет выплачиваться,
что
куда будут люди
нужды?
Расселяться, как Атамекен понимает общественные, государственные нужды. То, что они пытаются сейчас освободить землю для коммерческого строительства, это вообще, ну, это не государственные нужды и не общественные нужды. И вы не можете у людей изымать
вот,
все это.
Я вам сейчас скажу одно, да, вот когда вот у нас общественное обсуждение было за законопроектом, он до сих пор и длится, да, вот инициативные группы различного рода, они категорично настроены почему-то, не вдаляясь в суть, да, в суть этого законопроекта, uh-huh. демонстративно там дискредитируя. Я вам сейчас еще раз говорю. Я вам, если пытаюсь объяснить, вы опять не хотите этого понимать.
Вы начинаете рассказывать про зарплаты риэлторов и про их проценты. Нет, нас это не интересует. Нас интересует, откуда вы выплачивать будете компенсацию.
Вы задали вопрос, я вам ответил. На следующий плечи. Вопрос вы мне не даете ответить.
Все компенсации мы сами же и будем выплачивать себе сами.
Нет, почему? Вам возмещают за счет государства.
Спасибо, дорогие наши гости. Мы сегодня говорили о новом предлагаемом законопроекте фракции, депутатской фракции «Атамекен» о реконструкции развития исторического центра города Бишкек. В гостях в студии были у нас заведующие секретариатом депутатской фракции «Атамекен» Максат Саргазаков, активисты движения «Наше право» и «Многоквартирный дом». Ирина Погумирская и Светлана Антропова.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.